Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, сильнее Себя мог выражать.
Если вы можете называть Бога только Бог и обращаться к Нему только как к Богу, если вы никогда не называли Его Отцом, это может быть указанием на то, что вы на самом деле не являетесь Его Сыном. Но если вы можете с нежностью произнести «Авва, Отец», и при этом вас наполняет нежное, сладкое чувство, это доказывает, что вы получили жизнь Бога и Духа Сыновства.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Уитнес Ли раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Уитнес Ли, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В послании к римлянам мы видим много духовных терминов, но все эти термины становятся живыми для нас в нашем замечательном жизнеизучении послания к римлянам. И мы благодарны за то, что сегодня у нас будет еще одна программа, и за то, что на нашей программе сегодня находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать. Мы, как всегда, очень рады видеть вас на нашей программе.
Здравствуйте, Оскар. Я, как всегда, рад новой возможности присоединиться к вам в жизнеизучении послания к римлянам.
Дмитрий, мы наблюдали за удивительным развитием повествования в послании к римлянам. Сначала мы увидели состояние человечества. Все человечество находится под осуждением. В этом состоянии мы находились до спасения. Затем мы видим наше движение к оправданию, освящению и теперь прославлению. Дмитрий, что означают слова, что оправдание предназначено для освящения, а освящение для прославления?
Оправдание – это основа Божьего спасения. Оно делает из грешников Божьих сыновей. Это работа Бога, которой Он одобряет нас согласно своему стандарту праведности. Никто не может быть одобрен, не уверовав в Его распятого и воскрешенного Сына Иисуса Христа. Если же мы уверовали в Христа, мы оправданы. И это представляет собой основу Божьего спасения. Затем Бог продолжает свою спасающую работу в нас. Он освящает нас. Освящение означает, что мы, с одной стороны, отделяемся для Бога по положению, а с другой стороны, мы пропитываемся им в своей предрасположенности. Окончательным завершением Божьей спасающей работы является прославление. Итак, основа – это оправдание. Средство – это освящение, а цель – это прославление. И здесь я хотел бы прочитать примечание к 30 стиху 8 главы послания к римлянам в восстановительном переводе. Очень хорошее примечание. Там говорится: «Прославление – это этап в Божьем полном спасении, на котором Бог полностью пропитает наше тело греха, тело смерти или смертное тело, пропитает славой своей жизни и природы, следуя тому же принципу, по которому Он возродил наш дух посредством Духа. Таким образом, Он преобразит наше тело, сообразовав его с воскрешенным, славным телом Своего Сына. Это заключительный этап в Божьем полном спасении, на котором Бог обретает полное выражение, которое будет окончательно явлено в Новом Иерусалиме в грядущем веке». Вот что говорится в этом примечании. Таким образом, оправдание предназначено для освящения, освящение – для прославления. И на самом деле реальностью каждого из этих процессов нашего органического спасения является сам Христос, как жизнь. Так что мы с вами не просто разбираем богословские термины, мы проводим жизни изучение Писания.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте обратимся к сообщению Witness Lee и послушаем наш первый сегодняшний фрагмент.
Condemnation needs justification. Justification is for sanctification. And sanctification is for...
Если есть осуждение, то нужно оправдание. Оправдание предназначено для освящения. Освящение для прославления, а прославление для полного сыновства детей Божьих. Обратили ли вы внимание на то, что до 14 стиха 8 главы выражение «дети Божьи» или «сыновья Божьи» не использовались? Вы должны увидеть глубину того, что написал Павел. Он был настроен серьезно. Он не писал поверхностно, небрежно или легкомысленно. Все, что он писал, имело очень глубокий смысл. Сейчас, после стиха 13, 8 главы, мы переходим к стиху, в котором говорится о сыновьях Божьих. Начиная с этого стиха, стиха 14 из 8 главы, в повествовании появляются сыновья Бога или наследники Бога, или дети Бога. Однако в этом разделе мысль сосредоточена не на детях и даже не на сыновьях, а на наследниках. Можно быть сыном, но еще не быть наследником. Ибо все, которые водимы Духом Божьим, те сыновья Божьи. Стих 14 представляет собой продолжение предыдущего отрывка, в котором говорится, что мы должны ходить согласно Духу. Ходить согласно Духу значит в каком-то смысле находиться под водительством Святого Духа. Поэтому далее в стихе 14 говорится о том, что все, которые водимы Духом Божьим, те сыновья Божьи. То, что пишет Павел, просто чудесно. При помощи одного короткого предложения он целиком меняет главную мысль. От тех, кто освящен, он переходит к сыновьям Божьим. Мысль о сыновьях Божьих не появлялась до стиха 14. Благодаря чему вы освящаетесь? Благодаря тому, что вы ходите согласно Духу. Ходить согласно Духу значит в каком-то смысле находиться под водительством Духа Божьего. Таким образом, все, которые водимы Духом Божьим, те сыновья Божьи.
Дмитрий, сегодня мы начали тему о наследниках славы. И это программа первая из четырех программ на эту тему. В этом отрывке из послания к римлянам мы видим удивительное развитие. От детей Божьих к сыновьям Божьим. И, наконец, к тому, что мы становимся Божьими наследниками. Как происходит это развитие в нашем хождении с Господом и в нашем переживании Его?
Весь этот раздел, стихи с 14 по 39, 8 главы послания к римлянам, посвящен сыновству и зрелости в жизни. Чем дети отличаются от сыновей, а сыновья от наследников? Вы можете сказать, что это одно и то же, но на самом деле здесь есть мысль о росте и зрелости. Когда мы рождаемся от Бога, мы становимся детьми Божьими. Дети обладают жизнью и природой Отца, но они не могут сразу унаследовать богатство Отца. Сначала им надо вырасти, стать взрослыми сыновьями, а затем зрелыми и законными наследниками. Как дети становятся сыновьями, согласно 8 главе послания к римлянам? В 14 стихе сказано: «Ибо все, которые водимы Духом Божьим, те сыновья Божьи». Здесь говорится о принятии водительства Духа Божьего в нашей повседневной жизни. Дети просто рождены отцом. Когда они начинают ходить согласно Духу, о чем говорилось в первом разделе этой главы, стихах с 1 по 13, «ходить, будучи водимы Духом Божьим», они преобразовываются в своей душе и растут в жизни, становясь взрослыми сыновьями. Наследники – это еще более высокая стадия роста в жизни. Она связана не только с преобразованием души, но и с сообразованием с образом Христа, первородного Сына Божьего. В 17 стихе говорится: «А если дети, то и наследники». Наследники – Бога, сонаследники – с Христом, если действительно мы с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославленными быть. Страдания, о которых здесь идет речь, это страдания ради созидания тела Христова, ради исполнения Божьего домостроительства. Эти страдания приводят нас к зрелости в жизни и позволяют стать законными наследниками Бога и сонаследниками с Христом.
Замечательно! Наша цель – быть Божьими сыновьями. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем продолжение нашего сегодняшнего сообщения жизнеизучения.
Verse 15. For you have not received a spirit of slavery to fear again, but you have received a spirit.
В стихе 15 говорится: «Ибо вы получили не дух рабства, опять приводящий в страх, а получили дух сыновства». Благодаря чему мы получили этот дух сыновства? Благодаря тому, что Дух Сына Божьего вошел в наш дух. Вы все знаете, что послание Галатам 4:6 – это параллельный стих по отношению к этому стиху. В послании к Галатам 4:6 говорится о том, что Дух Сына Божьего входит в наш дух. Поскольку Дух Сына Божьего входит в наш дух, наш дух становится духом сыновства. В этом стихе наш дух становится духом сыновства, а в послании к Галатам 4:6 в наш дух входит дух Христа. В этом стихе говорится: «В котором», то есть в духе сыновства, «мы восклицаем: Авва, Отец». А в послании к Галатам 4:6 говорится, что дух Христа восклицает: «Авва, Отец». Есть небольшая разница. Однако, независимо от того, мы это восклицаем или он, мы восклицаем это вместе. Когда он восклицает, это восклицаем мы, а когда мы восклицаем, это восклицает он. Но в соответствии с грамматикой, здесь, в послании к Римлянам 8:15, действующим лицом являемся мы, а в послании к Галатам 4:6 действующим лицом является он. Эти два стиха доказывают, что он и мы и он одно. Когда мы говорим «Авва, Отец», он говорит в нашем говорении. Вы видите мою мысль? Вот почему здесь говорится, что мы восклицаем, а там говорится, что он восклицает. Но это восклицание – одно восклицание. Его восклицание находится в нашем восклицании. Почему? Потому что он – Дух Сына Божьего. Вы должны знать, что когда эти два слова соединяются вместе, «Авва» означает «отец», а «отец» означает «Авва». «Авва» – «отец». Это имеет большое значение. У слова «Авва» нет другого значения, кроме «отец». «Авва» – «отец». Когда эти два слова соединяются вместе, у вас появляется глубокое, сладкое, очень нежное чувство. И эта сладость усиливается. Авва, Отец. Почти у всех народов люди называют своих отцов с особой нежностью. По-английски говорят «daddy», по-китайски «баба», на Филиппинах и в некоторых других странах говорят «папа». Почему не говорят «да», «ба» или «па»? Почему не произносят только один слог вместо двух? Потому что этого недостаточно. Вы должны говорить «daddy», «папа», «баба». Вы должны восклицать «Авва, Отец». Если вы скажете просто «Отец», это хорошо, но это не так сладостно. «Авва, Отец». Это очень приятно. Почему мы произносим «Авва, Отец»? Потому что у нас есть дух сыновства. Предположим, что я не являюсь сыном своего отца. Мне было бы трудно называть его папа. Или предположим, что мой дорогой отец на самом деле находился бы здесь. Даже несмотря на то, что мне уже 70 лет, я хотел бы называть его папа. Это очень сладостно. Почему? Потому что я рожден от него. Внутри меня действительно есть дух сыновства. Молодые люди, не нужно сомневаться, являетесь ли вы сыновьями Бога или нет. Просто проверьте себя. Призовите «Авва, Отец». Появляется ли у вас ощущение сладости или нет? Если появляется, это доказательство того, что вы являетесь Сыном Божьим, и у вас есть Дух Сыновства.
Если вы чувствуете, что вам трудно это сделать, что вам легко назвать его Бог, но трудно сказать Отец, то, безусловно, вы не являетесь Сыном. Когда вы с нежностью призываете «Авва», «Отец», это доказывает, что вы Сын Божий. Позвольте мне спросить у всех вас, являетесь ли вы сыновьями Божьими? Тогда призовите его «Авва, Отец». Послушайте свой голос. Он полон сладости и радости. У меня есть полная уверенность в том, что все вы мои братья. Несомненно, мы все являемся сыновьями Божьими.
О, я бы сказал это так сладостно, восклицать «Авва, Отец». Не могли бы вы немного рассказать нам о том, как его дух и наш дух вместе восклицают «Авва, Отец»? В основном мы видим это в послании к римлянам в 8 главе, в 15 стихе, и в послании к галатам в 4 главе, в 6 стихе.
Это два замечательных стиха. В послании к римлянам 8.15 говорится о том, что мы получили духа сыновства, в котором мы восклицаем «Авва, Отец». В этом стихе восклицаем мы. В послании к галатам 4.6 сказано: «А так как вы сыновья, то Бог послал в наши сердца духа своего сына, восклицающего «Авва, Отец». В этом стихе дух сыновства восклицает «Авва, Отец» в нашем духе. Отсюда следует, что Дух Божий и наш Дух стали едины. Это очень драгоценное положение. Христос, как чудесный животворящий Дух, вошел в наш Дух, чтобы быть нашей жизнью. Теперь Он очень близок к нам. А тот, кто соединяется с Господом, есть один Дух, так говорит Павел в первом послании к Коринфянам 6.17. Мы едины с Ним, а Он един с нами. Когда в нашем Духе Он восклицает «Авва, Отец», мы тоже восклицаем «Авва, Отец» вместе с Ним. И когда мы восклицаем «Авва, Отец», Он присоединяется к нам и тоже восклицает «Авва, Отец». Мы восклицаем Его восклицание, а Он в нашем. И знаете, Оскар, меня очень коснулось то, что Уитнес Ли сказал об этом замечательном и сладком обращении к Богу «Авва, Отец». Если вы можете называть Бога только Бог и обращаться к Нему только как к Богу, если вы никогда не называли Его Отцом, это может быть указанием на то, что вы на самом деле не являетесь Его Сыном. Но если вы можете с нежностью произнести «Авва, Отец», и при этом вас наполняет нежное, сладкое чувство, это доказывает, что вы получили жизнь Бога и Духа Сыновства. И что наиболее драгоценно, это то, что в этом обращении два слова, каждый из которых значит «Отец». Как отметил Уитнес Ли, это указывает на особую, двойную, усиленную сладость и нежность. «Авва, Отец». Знаете, Оскар, что мы все говорим об этом? Давайте просто попробуем воскликнуть нашему Богу. «Авва, Отец». Дорогие радиослушатели, давайте прямо сейчас насладимся сладким именем нашего Отца. Давайте сначала я несколько раз призову это дорогое имя, а потом вы, Оскар, а потом наши слушатели, хорошо? «Авва, Отец». «Авва, Отец». «Авва, Отец».
«Авва, Отец». «О, Авва, Отец».
А теперь все наши слушатели. Правда, очень сладкое имя. Восклицая так Отцу, мы все можем наслаждаться великим и при этом таким доступным Богом, который стал нашим Отцом.
Это замечательные слова, Дмитрий. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение послания к римлянам».
Verse 16. The Spirit Himself witnesses with our spirit that we are the children of God.
В стихе 16 говорится: «Сам Дух свидетельствует с нашим Духом, что мы дети Божьи». Свидетельство Святого Духа начинается с самого раннего возраста. Может быть, оно начинается прямо с вашего рождения, с вашего духовного рождения. Независимо от того, насколько вы молоды и новы, вы дети. И это свидетельство осуществляется Духом Божьим, с нашим Духом. В стихе не говорится «в нашем Духе». Если бы в стихе говорилось «в нашем Духе», это значило бы, что свидетельствует только Дух Божий, но не наш Дух. Сам Дух свидетельствует с нашим Духом. Они оба действуют. Дух Божий свидетельствует, и в то же время наш Дух также свидетельствует вместе с Ним. Это чудесно. Возможно, вы скажете: «Я этого не чувствую. Где Дух Божий?» я этого не чувствую. Однако я сказал бы: сестра, разве ты не чувствуешь, что твой дух свидетельствует? Если да, то тебе нужно понять, что когда твой дух свидетельствует, свидетельствует также и Святой Дух. Почему? Потому что сегодня эти два духа слиты в один. Очень трудно определить различие между этими двумя духами. Я хотел бы еще немного сказать о водительстве духа. Мы всегда думаем, что водительство духа – это что-то неожиданное, что оно может прийти к нам с третьего неба, или из какой-то части космоса, или с Луны, или откуда-то еще. Мы не знаем. Так или иначе, вы понимаете, о чем я говорю. Если я что-то покупаю, я должен молиться: «О, Господь, должен ли я это покупать? Дай мне знак или указание. Если ты хочешь, чтобы я купил это, пусть подойдет автобус. Если автобуса не будет, значит, ты не хочешь, чтобы я это покупал. Если ты хочешь, чтобы я что-то купил, Господь, то пусть магазины будут открыты. Если все магазины сегодня будут закрыты по случаю праздника, это значит, что ты не хочешь, чтобы я что-то купил». Почему вы смеетесь? Именно так вы всегда и искали водительство Господа. Мы все поступали одинаково. Но обратите внимание, что стих 14, в котором говорится о Господнем водительстве, начинается со слова «ибо». То, о чем пойдет речь в этом стихе, является продолжением того, что уже происходило раньше. Таким образом, водительство в стихе 14 – это то, о чем говорилось в предыдущих стихах. Главная мысль в предыдущих стихах состоит прежде всего в том, что мы ходим согласно Духу, чтобы мы могли исполнить праведные требования Бога. Каким образом можно получить водительство Духа? Строго говоря, мы получаем его не посредством того, что молимся или ищем каких-то знамений и указаний. Нет, мы получаем водительство Духа, когда ходим согласно Духу. Водительство Духа приходит не от каких-то внешних вещей. Водительство Духа зависит от осознания жизни.
Дмитрий, мы только что прослушали замечательный отрывок. Но при этом мы видим и практическую иллюстрацию водительства Духа. Большинство христиан очень хотят получить водительство Духа. Но обычно мы склонны искать его в чем-то другом. Не так ли?
Конечно, все возрожденные христиане хотят получать водительство Духа. Но, как вы подметили, Оскар, мы склонны искать его не так, как показано в Библии. Разумеется, в Ветхом Завете люди просили внешних знамений и получали их. Вспомните, например, встречу раба Авраама с Ревекой или Гедеона. Но сегодня мы в Новом Завете. И хотя иногда Бог по своей милости и снисхождению к нашей слабости отвечает на просьбы о внешних знамениях, его путь водительства сегодня не таков. Сегодня мы в гораздо более выгодном положении, чем ветхозаветные святые. Бог теперь находится в нашем духе. Христос, как жизнь, обитает в нас и проявляется в нас. Поэтому водительство Господа сегодня – это не что-то внешнее. Оно связано с внутренним ощущением и осознанием жизни, которая сейчас находится в нашем духе. Это водительство Духа изнутри нашего духа. Все мы однажды пытались выяснить Божью волю и Господне водительство с помощью внешних знамений. «Господь, покажи, нужно мне идти в магазин или нет? Дай мне знамение. Если по дороге я встречу своего соседа, значит, ты не хочешь, чтобы я туда ходил». Или же так мы говорили: «Господь, я не знаю, благовествовать мне моему начальнику или нет. Дай мне знамение. Если он сегодня придет в красном галстуке, значит, я должен поговорить с ним о тебе». Что это такое? Это ребячество. Это свидетельство нашей незрелости в жизни. Водительство Господа приходит путем жизни. В послании к Римлянам 8:14 говорится: «Ибо все, которые водимы Духом Божьим, те сыновья Божьи». Водительство Духа приходит посредством внутреннего чувства и осознания божественной жизни в нашем духе. Часто мы не подчиняемся этому и поступаем согласно внешним вещам. Внешняя ситуация может казаться благоприятной, вроде даже устроенной Господом, но нам нужно обращать внимание на внутреннее чувство в нашем духе. Например, во втором послании к Коринфянам, 2 главе, Павел говорит: «Когда я пришел в Троаду для благовестия Христова, и мне была открыта дверь в Господе, я не имел покоя в моем духе, потому что не нашел Тита, моего брата. Напротив, простившись с ними, я пошел в Македонию». Представляете, дверь для благовестия была открыта, причем Господом, но для Павла было важнее чувство покоя в его духе, и это признак зрелости в жизни.
Благодарю вас, Дмитрий. У всех у нас наверняка были подобные переживания. Мы все какое-то время поступали так же. Но сейчас мы понимаем, что Господь – это не просто внешнее знамение. Он живая личность внутри нас. И более того, у нас есть Дух, который восклицает «Ава, Отец!». Благодарю вас за ваше сегодняшнее общение, и мы ждем вас на одной из наших следующих программ.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. «Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.